Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
Программа «Мы вас услышали» сегодня воскресенье, понедельник, 25 марта, да. Мы сегодня, как всегда, с вами в течение 3 часов. В ближайший час мы поговорим о том, почему мы становимся сильнее, когда случается какая-то беда,
С трудностями.
Какая-то трудность возникает. Вот что нас консолидирует? Также поговорим, нужно ли восстанавливать Крокус Сити Холл, потому что вот, например, депутаты говорят, это будут танцы на костях, потому что вот люди, которые погибли и пришедшие вновь на концерт в это место, но это как-то не сочетается. В 12.05 программа «Народный психолог», травма свидетеля преступления будет тема разговора. Мне кажется, это интересная тема, так что присоединяйтесь, будете с нами обсуждать. Ну и также мы еще побеседуем, как вести себя при крупном пожаре. У нас будет специалист по телефону, а еще об отмене публичных мероприятий. Друзья, все это в течение ближайших 3 часов.
Мы вас услышали.
Ты знаешь, Марин, я хочу тебе что сказать. В этой всей трагедии, что произошла в Крокусе, я потерял двоих знакомых. Одна, правда, была подруга прямо, это Катя Кушнер. Она администратор группы «Пикник».
Помощник директора,
но она работала в администратуре этой группы. Я так и не понял, я разговаривал с ее родственниками, я так и не понял, то ли она под пулю попала, или все-таки она задохнулась, но одним словом, ее нету. Вот, и плюс еще один мой знакомый, тоже Сергей, осталось двое детей, жена, причем жена успела выбраться, смогла, а он вот попал под, как говорится, раздачу.
Все это очень страшно.
Это ужасно. Да, смотри, Аэроэкспресс вернет деньги, закупленные билеты пассажирам, чьи планы изменились из-за теракта, из-за теракта. Театры и музеи Москвы будут закрыты в предстоящие, они и так были выходные, и сегодня, например, закрыт ВДНХ, потому что, только океанариум будет работать, а сама выставка пошла на технические каникулы.
Яндекс.Такси вернет ранее оплаченные поездки в полном объеме в течение 2 дней. Когда была информация, что сначала цены взлетели, был, естественно, повышенный спрос, а это автоматически произошло, а потом компания сказала, что все заказы будут оплачены.
Да, и если вдруг вы ехали с той стороны в Москву или, наоборот, с той стороны в Подмосковье, то наверняка ждите, в ближайшие сегодня-завтра могут вернуться деньги. Еще что произошло, какие новости были? Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Я вчера и позавчера, ты не поверишь, штудировал телеграм-каналы, телевизор, программы, интернет, просто, ненормальный. Я не вылезал оттуда, я сидел, я не смог ни постирать, не смог ни пылесосить, потому что я постоянно читал. И вот из 100 информаций 90 говорит о том, что это Украина. Я не знаю, как на это реагировать. Я, конечно, может быть, и под шумок сейчас это все тоже так замаскируется, и да, будет виновата Украина, но я тоже верю, что это Украина, что оттуда идет след. Потому что они собирались уходить из России куда? Не в Белоруссию, из Брянской области, там и Белоруссия рядышком.
Мы все это уже обсуждали в эфире, я думаю, не нужно еще раз это обсуждать. Давай дальше еще расскажем о том, что сейчас у нас происходит. Депутат Буцкая выступил против восстановления концертного зала «Крокус» после теракта. Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия, концерты, шоу, выступать комики невозможно. Танцы на костях устраивать безбожно. В этом месте болит душа, написала она в своем телеграм-канале.
Мы в 50-ю минуту позвоним специалисту и выясним, вообще возможно ли восстановить после такого пожара такое здание. Вообще, Крокус Сити Холл, если честно, он такой был какой-то гигантский.
Огромный.
Огромный.
И, я там была миллион раз.
Я тоже там, я работал
мне
там.
Мне он
был
никогда не нравился, потому что он находился очень далеко, до него нужно
это
было...
Это правда. Туда не доедешь, не уедешь, на машине
нет,
вообще...
Нет, туда доедешь, но это очень долго.
Это долго, да. Я это в кавычках, конечно, говорю. Это долго, это муторно. И сам, само здание, оно настолько большое. Вот эти все этажи, эскалаторы, пока там разберешься.
Я причем
там
прекрасно понимаю, когда мы...
В обычные дни.
Я смотрела кадры, да, с места теракта, я понимала, где находятся эти люди, да. Вот когда первые кадры появились...
На
какой территории, да. То есть при входе именно в концертный зал, когда ты выходишь из метро, проходишь сквозь рамки, да, контроля, ты подходишь к эскалатору, который тебя поднимает как раз в концертный зал. И вот именно там все и началось.
Да.
В этом месте.
Но и сам по себе вообще выбор концерта группы «Пикник» тоже неоднозначен. Потому что «Пикник» всегда собирал огромное количество людей. Угу. Зал вмещает в себя 6200 человек. Вот где-то был собран он на 95%. И группа «Пикник» всегда... Ну вот любой концерт «Пикника» — это аншлаги, это огромное количество людей. Вот это много музыки, море музыки. Их не отпускают после концерта. Долго они еще на... находится на сцене.
Знаешь,
после...
самое страшное, что люди вначале не поняли, что это теракт. Они думали,
конечно,
что это часть концерта какая-то, да, что это перформанс.
И... Что, да,
да,
особенно Гусев говорил о том, что когда он сидел в ложе, он говорит, я вижу, люди побежали на эту, на сцену.
Да.
Он говорит, я не понял, может, это так придумали, но потом он все понял. Кстати, мне очень понравилась вот эта информация, что небоскреб Бурдж-Халиф в Дубае подсветили в цвет флага России, в знак солидарности с жертвами теракта. И вообще огромное количество городов, вот эти журавли из песни Муслима Магомаева, концертный зал Крокус Сити Холл, кто не знает, имени носит имя Муслима Магомаева, да. Они... Значит, летели, я там вот звонил в Новосибирск, я звонил в Кемерово, я звонил, разговаривал с Алматой. И во многих городах на билбордах в городе не было рекламы вообще. Шли вот электронные билборды, шли, летели вот эти журавли. И это было настолько классно, настолько вот эта вот консолидация, настолько это красиво, мне прям вот это понравилось. Вот. А в Латвии, например, жителям в Риге запрещали приносить цветы к зданию посольства России. А, правда, потом это опровергли, и цветы можно было наблюдать, а люди все равно шли, но, насколько я понял...
Это ожидаемо, да.
Насколько я понял, их фиксировали.
А в МИДе допустили...
Фиксировали их.
В МИДе допустили усиление контроля за въездом мигрантов после теракта в Крокусе. Речь идет о большой организованности прибытия иностранных работников в Россию. Об этом РИА Новости сообщил источник в Министерстве иностранных дел. По его словам, трагедия, видимо, повлияет на эту работу в целях ее ускорения. Собеседник агентства также рассказал, что необходимо повысить контроль за соблюдением приезжими миграционного законодательства нашей страны.
Ну, с другой стороны, а почему нет? Почему многие страны не позволяют к себе въезд, да, вот кого попало, а у нас welcome, открыты границы, въезжайте, приезжайте.
Ну, слушай, но были такие, не знаю, вбросы, не вбросы, что если при заказе такси, если спрашивали про национальность, и водитель говорил, что он таджик, от поездок отказывались.
О, да это что, вот
да,
сейчас?
Да, но когда?
Вот за эти
конечно,
дни,
сейчас.
Дня?
Да.
Кошмар. Как интересно.
Это
слушай,
начало.
У меня, знаешь, у меня какие-то мурашки аж по коже побежали. Это, ты думаешь, это начало? Ты думаешь, это будет какое-то давление?
Макс, я ничего не думаю, я просто говорю, как есть. Востоковец прогнозировала, что США к лету назовет Зеленского виновником теракта в Крокусе.
Для американцев это шанс развернуть лыжи, значит, и перестать поддерживать киевский режим. Ну, какая-то странная история. Они по другому поводу не могут это прекратить, что ли, в другой момент. Вы что, им нужен вот именно этот повод? Предупреждение посольства Штатов о возможных атаках могло быть посланием руководству России. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила политолог вот на днях буквально Карине Геворгян.
Ты же помнишь это предупреждение, которое было
на 8 марта? Да, я помню. Угу. Потом, правда, ждали это все на выборы, угу. Что это выборы произойдет. Но вот произошло в эту пятницу. Кстати, ты знаешь, да, что еще в одной стране, в азиатской стране, наши соседки должно произойти в пятницу, было то же самое.
Да.
В концертном зале. Но предотвратили, там успели. По какой-то причине как-то жить, ну, вот спецслужбы этой страны каким-то образом это все выяснили, угу. Ну, и как-то остановили. У нас это не получилось, не смогли.
Пан 13 пишет, что с таксистами и отказами это был вброс, качают тему национальную. Конечно, сейчас будет развиваться эта тема. Это ничего нового.
Вот именно.
Да.
Так, что еще у нас из новостей за эти дни произошло? Так, смотри, ученые заявили о том, что наблюдается на Земле сильная магнитная буря.
Но 6 это утра уже не про Москве крокус. Максимально, так
да,
скажем, магнитило.
Да. Магнитило,
так
да.
Что, если сегодня чувствуете себя не очень хорошо, пейте больше воды, занимайтесь спортом, но умеренно, не употребляйте алкоголь.
Не надо, да.
Не и... только сегодня, но и вообще, в принципе, очень умеренно его употребляйте, потому что он очень плохо влияет на ваше самочувствие.
Ну, давай поговорим о том, почему мы в момент вот таких вот проблем, угу. Бедствий консолидируемся, почему мы собираемся. Это что, это такой национальный признак, это мы такие люди.
То есть это огромное количество историй, да, как люди друг другу помогали,
да.
Как выводили друг друга из зала, да, спасали, и много таких очень историй. В нашем телеграм-канале они есть, да, можно их прочитать, узнать о них. Почему мы объединяемся, да, почему мы так поддерживаем друг друга в такие сложные моменты?
7373948, телефон прямого эфира, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Это кому принесли чай?
Это тебе принесли чай.
Так вот, внезапно.
Да, официально, да. Пей маленький, да.
Так, пожалуйста, ваша точка зрения. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Борис Семенович.
Здравствуйте.
Да, Борис Семенович.
Ну, дело в том, что, на мой взгляд, дело в том, что сейчас в нашем обществе наблюдается определенное напряжение вот в связи со специальной военной операцией. И вот это трагическое событие, оно как бы всколыхнуло вот общество, вот дало какой-то выход вот этому напряжению нашему. Вот только так я могу объяснить. А что касается...
Ну, понятное объяснение. Спасибо uh-huh. большое. Все дословно. Все хорошо, все мы поняли. Давай сейчас, знаешь uh-huh. поговорим с деканом историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отцом Андреем. Отец Андрей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Отец Андрей, скажите, но вот это в крови, это какое-то что-то...
Это наш менталитет?
Да, это на ДНК в подсознании у нас сплачиваться в бедах.
Думать не только о себе, но о тех, кто нас окружает.
Ну, я думаю, конечно, это связано и с нашей историей, и с нашим менталитетом. То, о чем вы говорите, это все вполне соответствует истине. Потому что наша история, ну, на протяжении уже тысячи лет показывает, что действительно в такие моменты, когда было монголо-татарское нашествие, польское, наполеоновская армия приходила, я уж не говорю про Великую Отечественную войну, это время, когда действительно происходило сплочение народа, который объединялся даже не столько в ненависти к врагу, потому что ненависть, она никогда не бывает созидательной, а именно в таком взаимном сплочении, связанном с тем, что всех объединяет определенная идея. Эта идея, ну, как бы это пафосно ни звучало, но все-таки это любовь к родине, к тем ценностям, которые в нашей стране существуют. Все-таки на протяжении очень многих веков наша страна была православной, но остается таковой до сих пор.
Да.
И особенно то время, которое мы сейчас проводим, это время поста, такой сугубой молитвы, особого духовного делания, которым призван каждый человек. Так что, мне кажется, здесь очень многое совпадает, связанное и с, конечно, трагическими событиями, но с другой стороны, связано и с нашей духовной жизнью, о которой мы должны заботиться.
Но почему же тогда в глазах других стран мы какие-то варвары,
почему язык грубый? Или про нас говорят, что мы самая неулыбающаяся нация?
Страна,
если ты приезжаешь, прилетаешь в Москву, то вообще
улыбок не увидишь.
Улыбок
на улице
не увидишь, и лучше не спрашивать, как куда-то пройти, потому что мы не
никто
будем
не ответит.
Да, рассказывать. Об этом.
Я боюсь, что вот именно такое представление об отсутствии улыбок, оно связано с таким позднесоветским, перестроечным временем, 90-ми годами, когда действительно переживали не самые лучшие времена, ну и улыбаться было мало по поводу чего было. А на самом деле, конечно, наш народ очень открытый, он очень простой. Все-таки мы знаем, что славяне никогда не были агрессивными, очень миролюбивыми людьми, с одной стороны. А с другой, ну, Запад никак не может определиться с Россией. Мы слишком большая страна, с одной стороны. Мы вроде бы и не азиаты, а для них мы уже не европейцы. Отсюда такой феномен, как русофобия, рождается. Русофобия не вчера появилась. Это ее истоки уходят в Московскую Русь, там, в 15 век, в 16, когда действительно мы другие для них. И это вызывает, с одной стороны, раздражение, потому что, ну, не удается реализовать такие колоссальные проекты, как там создание какой-нибудь великой польской, французской, немецкой империи. Мы все время стоим на пути почему-то. Mm-hmm. А с другой стороны, ну да, и наша вера, как я уже сказал, она не призывала нас к агрессивности, к какому-то активному такому прозелитизму других народов, насильственному. И поэтому очень много было связано с естественным принятием ценностей. Наша Российская империя, она не огнем и мечом и кровью устраивалась, а именно тем, что постепенно это шло такое освоение новых земель, шла катехизация. То есть это длительный процесс, который строил наш народ и нашу страну.
Отец Андрей, вы знаете, я вот сейчас вы говорите, а я вспомнил слова одной известной актрисы и певицы, которая мне говорила: Макс, вот ты знаешь, когда душа плачет, тогда и песня создается. Когда ты о чем-то страдаешь, вот все складывается, музыка, слова, сочиняется. А когда у тебя на душе хорошо, то ничего не идет.
Ничего гениального у тебя
да,
не получится. Да.
Получается, что в страданиях в нашем народе мы что создаем что-то гениальное, что-то нужное, полезное.
Тут я хочу еще добавить, что есть прекрасная пословица, что народ живет, пока он поет.
То есть это правда.
Это тоже есть неотъемлемая часть тоже нашего сознания. И вы правы в том смысле, что некая вот трагичность и осознание страдания как ну, такой сердцевины земной жизни, оно действительно было очень присуще нашей истории. Это ведь прекрасно видно и по нашей литературе. Те же романы Достоевского нам это очень хорошо все показывают. Но ведь смысл именно в том, что это страдание, оно не бесцельно. Оно ведет человека к внутреннему очищению. Оно ведет его к Богу, как верили и верят, верили наши предки и верят многие христиане сейчас. Поэтому для нас все-таки эти страдания, они ведут к благой цели. И поскольку мы это понимаем, то мы радуемся. Мы понимаем, что в конце поста будет Пасха. И для нас это радостное время.
Да, это правда. Мы тоже ждем Пасху. Это какое-то просветление. Отец Андрей, еще такой момент. Вот многие приезжают к нам. Да, вот пишет наш слушатель, что он турок, но он принял православие, всю жизнь живет в Москве. Вот люди, которые не родились, скажем так, ну, православными, да, не родились в этой стране. Вот я, например, родился в Казахстане. Но я всем сердцем люблю эту страну. Для меня родина – это Россия, у меня родители здесь были рождены и так далее. Но я вот сам вот там был рожден, так случилось, папа военный. Вот каким-то образом вот это влияет, приезд, переезд, ну и так далее. И почему те люди, которые уезжают из России за рубеж, особенно в последние 2 года, начинают вести себя не очень адекватно?
Они начинают как будто бы открещиваться, да,
да,
своей страны.
Им стыдно
и искать
становится.
Подтверждение того, что страна-то у меня так себе, да, я вот сейчас живу в другой, мне здесь нет, больше
нет,
нравится.
Нет, вы что, я не из России,
да, да, да.
Вам кажется.
Они как будто этого стесняются.
Я лучше из Казахстана буду, чем из России.
Угу. Да, совершенно верно. То, что вы говорите, это тоже часть нашего менталитета, которая проявляется, получается, по-разному. Я уже сказал, что наша империя строилась достаточно долго, и связано это было именно с такой, ну, можно сказать, оккультурацией. То есть временем, когда мы принимали другие народы не только за счет того, что все крестились. Конечно, многие крестились, принимали христианство за счет этого, включали в состав русского народа. Но ведь было очень много других малых народностей, которые сохраняли свои обычаи, культурные традиции, опять же, веру. И это не мешало существовать в рамках одного государства. Вот это именно умение сосуществовать, как бы подстраиваться под обычаи и культурные традиции других, оно позволило создать нам великое государство. И с другой стороны, те наши соотечественники, которые уезжают в другие страны, они начинают также легко подстраиваться под другие традиции. Им как бы неудобно жить своей замкнутой общиной, отделяться от других. И за счет этого, как вот вы и говорите, им проще себя называть представителями другой страны, чем России, потому что они чувствуют себя так комфортнее, так легче размываются, конечно, эти грани между
границами.
Да. Ну, вот тоже потомки наших мигрантов после революции 17-го года, они же все, в общем-то, оккультурились в рамках той традиции, в какой они остались.
Но, по крайней мере, они не поливали помоями эту страну. Это они правда. Все равно всю жизнь жили с уважением к России, хотя их отсюда и гнали, и убивали, и так
они
далее.
Они сами и уезжали. Конечно. Отец Андрей, знаете, у меня какой еще вопрос? Вот во времена такие непростые, да, когда что-то у нас в жизни происходит не самое, скажем так, приятное, многие люди приходят к вере, да, как вы считаете, вот в связи со сложившейся ситуацией, начнут ли люди как-то, может быть, не то чтобы массово, но принимать православие, может быть, если они еще в этом как-то сейчас сомневались, в церковь ходить, на службу.
Подталкивает ли беда?
Да, вот я вчера была на службе, например, на утренней, да, и я обратила внимание, что в храме было очень много людей. Может это подтолкнуть, да?
Да, вот. Дело в том, что приход к Богу – это всегда очень такое внутреннее, ну, в каком смысле индивидуальное движение души. Поэтому массово, конечно, невозможно предусмотреть, предвидеть приход в храмы людей. Но, безусловно, мы знаем, что различные трагические события, они ведут человека к Богу. Когда человек страдает, он, конечно, больше открывается к переживаниям духовным. Недаром все. Все-таки мы же в церковной традиции знаем и чтим крест. Крест не просто как внешний образ страданий Христа, но и как некий образ нашей земной жизни. Поэтому, конечно, такие события, они подталкивают людей к тому, чтобы усиленно молиться. Вот я знаю, что сейчас в больнице приходят священники, утешают тех, кто пострадал. Служили панихиды, литии вчера рядом с кругом, с Тихолом. Ну и, естественно, те люди, которые приходят в храм, они получат ту поддержку, утешение, которое ищут, и в первую очередь получат ее от Бога, потому что ведь в храм человек приходит именно для того, чтобы обрести вечное, и это и есть, наверное, самое главное и ценное, что мы можем приобрести, и тот опыт, который мы можем вынести из всех событий, которые с нами происходят.
Отец Андрей, от священников всегда ждут каких-то слов наставления, успокоения. В наше вот это вот неспокойное время, в наше время, когда и душа болит, и плакать иногда хочется, скажите что-нибудь нашим слушателям.
Да.
Ну, любые земные страдания, военные операции и всякие стихийные бедствия, они рано или поздно прекращаются. Так же, как прошла пандемия, так же, как прошли многие войны, которые были в нашей истории. Мы знаем, что рано или поздно наступит мир. Обязательно этот мир будет всеобщим. По крайней мере, тот мир, который должен быть в душе у человека. Потому что земная жизнь – это в первую очередь путь каждого человека к Богу. И от каждого из нас зависит то, какой должна быть эта жизнь. Ведь можно уже у себя в душе устроить ад, а можно уже и пребывать в раю. Как говорил Господь, Царство Небесное, оно внутри вас есть. Поэтому пусть каждый человек, кто так или иначе верит в Бога или имеет какие-то другие ценности в своей жизни, он в первую очередь идет к тому, чтобы внутренне очиститься, чтобы не иметь какой-то ненависти к другим, а помогать ближним и тем людям, с которыми мы рядом находимся. Потому что любовь к ближним, мне кажется, это та ценность, которую разделяют все современные люди.
У меня бабушка...
Ну и, конечно, те, кто идет к Пасхе, чтобы достигли именно этого радостного, прекрасного и самого главного праздника в нашей жизни.
У меня бабушка, которая свою юность и такое более-менее 20-летие там встречала именно во времена Великой Отечественной войны, говорила, что у нее украденная юность. Вот. Дай бог, чтобы вот эти времена пандемии, СВО и прочие-прочие вот эти вот события не были тоже у какого-то поколения украденным временем, скажем так.
Конечно.
Спасибо большое. Священник Спасибо. Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был с нами на связи. Спасибо большое, отец Андрей.
Благодарю вас.
И мы Спасибо. Вас благодарим. Что, новости, затем продолжим.